16:05 в эфире «Дневной канал». Вместе с вами наблюдаем за тем, что происходит на планете Земля и в Российской Федерации в частности. Ну и вот новость номер один, которую мы планируем обсудить с нашими политологами, в том числе и с вами, с нашими слушателями. Итак, Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны. Ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге транслировала видеослужба Еврокомиссии. «За» проголосовал 521 депутат, против 75, воздержались 36. Ранее специальная докладчица Европарламента Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования Европейского Союза и даже превзошла ожидания. Цитирую: «Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан», сказала парламентарий. Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС, затем его подпишут глава Европарламента и представитель, председательствующий в Евросоюзе Мальты. В силу решения вступит через 20 дней после публикации в официальном журнале Европейского Союза. С конца марта Евросоюз могут посещать без виз граждане Грузии. Одновременно с этим заработал механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов. Это было условием, выдвинутым ЕС для Грузии и Украины. Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода. Целью поездок может быть туризм, бизнес-встречи, посещение родственников, участие в культурных мероприятиях. При этом работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет. На границе у въезжающих могут попросить подтвердить цель поездки, предъявить обратные билеты, бронирование отеля или приглашение от родственников, а также достаточное количество денег из расчета минимум 50 евро в день. Таковы условия безвизового режима для Украины. Ну и пока мы дозваниваемся до наших экспертов, есть возможность запустить голосование. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Есть телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Ну и работает наш смс-портал плюс 7925-8888-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас с нами на связи заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Что касается безвиза для Украины, насколько это серьезное по-настоящему достижение?
Вы понимаете, в чем дело? В том виртуальном мире, в котором как-то в последнее время мы все начинаем жить, да, где важно не какая, реализация какой-то идеи, а не то, насколько она действительно помогает жить, то это действительно победа. Вот мы хотели безвиз, мы получили. Но ведь такую победу уже одержали совсем недавно, ну, относительно давно, кстати, уже в Молдове и совсем недавно в Грузии. Я должен заметить, что как-то вот оттуда таких радостных криков не раздается.
Может, они тихо радуются просто? Может быть, они просто тихо радуются?
Ну, может быть, тихо радуются, но там, понимаете, какая проблема? Она, кстати, возникала и даже в хорошие времена наших взаимоотношений с Украиной, когда все-таки отдельные товарищи наши по разным причинам, и по политическим, как сотрудники нашего института, и по чисто, так сказать, ну, что ли, уголовным, да, они оказывались в списке невъездных на Украину. И соответственно, наоборот, да. Но если, например, человек, ну, невъездной в Соединенные Штаты, предположим, да, или у нас вот в Европу, когда у нас виза, он на стадии получения визы, ему уже отказывают. Он сидит на месте и только разводит руками. А когда вот у нас с Украины часто были люди, приезжают туда, платят деньги, да, прилетают туда на самолете, и говорят: а поворачивайте назад, дорогой друг. Такие ситуации могут ведь возникать запросто и у украинцев. Тем более, что, собственно говоря, вот вся та проверка, которая осуществляется в визовом центре, она будет осуществляться, переносится на границу. То есть надо предъявить там обратный билет, деньги на проживание, забронированную гостиницу. Это, так сказать, в общем-то, непросто.
Да, Владимир Леонидович, да. Все-таки не очень понятно тогда, если это такая пустяшная штука, да. Почему так долго шел торг вокруг этого безвиза для Украины?
Ну, вы понимаете, почему, и мы с вами понимаем, почему. Потому что, так сказать, те, кто действительно, будем говорить так, все-таки богатые люди на Украине и раньше не испытывали каких-либо серьезных проблем с получением визы. Посылали своих сотрудников, те ехали в визовый центр, там платили то самое, 100 евро, получали там на 2 года визы. Как у нас это тоже делается. Это поэтому безвиз важен для людей, во-первых, бедных, и во-вторых, которые едут туда не красоты Европы смотреть, а пособирать яблоки в Польше, еще чего-нибудь такое поделать. То есть на самом деле поработать. Но ведь здесь тоже такой момент. Виза, без виз – это не разрешение работать. И если человека ловит на этом, ему в паспорте ставят на 5 лет, и все. И никакого без виза.
Дальше что? Насколько это вот серьезно отразится на внутриполитической ситуации на Украине? Потому что Порошенко это долго обещал. Он говорил о том, что мы добьемся этого, и сейчас, победа одержана. Это поможет ему самому?
Да. Да, я с вами согласен. На какое-то время это, так сказать, плюс Лукашенко. На 1-2-3 пункта подымется его...
Только на Порошенко.
Это будет ненадолго. Да. Все проблемы останутся те же. Ведь, кроме всего прочего, чтобы доехать до Европы и обратно, надо заплатить немалые деньги. И, на 100 евро меньше, не надо оформлять визу, но ведь билет на самолет, аренда гостиницы и так далее, все равно это будет удел избранных. И поэтому очень быстро этот энтузиазм. А вот я могу, в принципе, из Крыжополя поехать в Рим и обратно. Да. Но, правда, денег немае, но вот зато вот в России не могут, а я могу. Вот такое будет счастье, но оно будет недолгое.
Спасибо. Это заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Ну и сейчас уже подключаем нашу аудиторию. Еще раз напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, если бы вам предложили, в конце концов, безвиз как гражданину Российской Федерации, для вас это представляло бы какую-то ценность? Вы бы были рады тому, чтобы Россия получила безвизовый режим? Но и главное, какую цену вы готовы бы за это заплатить? Цены могут быть разные, как экономические какие-то уступки, так и политические. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, россияне, я думаю, были бы рады, если бы нам сделали безвизовый режим. Вот. А что касается украинцев, я давно хотел, чтобы им разрешили. Сейчас ведь у них в общественных местах, в туалетах начнут пропадать всякие блестящие штучки, там для бумаги, для туалетной, крючочки. Но украинцы, они себя не переделывают. Утащат у них все, растащат и повезут назад до СЭП.
Это предположение, но зачем гражданам Российской Федерации? Так если вы с этого начали, вопрос-то был несколько иначе поставлен.
Зачем?
7373948, телефон прямого эфира, СМС плюс 7925-8888-94,8. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Так, Борис, да, пожалуйста.
Хотел свою точку зрения по этому поводу о безвизовом въезде. В принципе, конечно, это большое достижение для украинского народа, что они могут ездить безвизово. По себе знаю, гражданин России, гражданин Израиля вынужден ездить по израильскому паспорту без визы. Это очень удобно и отдыхать, и работать. Опять же, не могу не согласиться с предыдущими ораторами, потому что, мне кажется, здесь они лукавят немножко. Вот, по крайней мере, Жарихин точно.
Почему?
Смотрите, то есть он говорит, порадуется немножко, денег нет, и В связи с тем, что денег нет, вроде как оно и не надо им это ездить. Но, знаете, здесь много украинцев, по крайней мере, посещают Восточную Европу. Много я видел украинцев. Ведут они себя абсолютно прилично. Не воруют, как предыдущий оратор сказал, там какие-то крючочки. Это глупость какая-то. Это несусветная глупость. Абсолютно ведут себя прилично люди. Да, некоторые работают, но они также работают у нас. Поэтому...
А вот в чем вы не согласны с Жарихиным? Он выдвигает следующий тезис, что в любом случае для того, чтобы поехать в Европу, нужно будет, ну, иметь приличную сумму денег, приличную, смотрите, если сравнивать со средней заработной платой. Да.
Без визы передвижения максимум пограничники спросят одну простую вещь. На сколько дней вы приезжаете и в каком отеле вы остановитесь?
Да.
Он лукавит на то, что визовый центр здесь дает, ведет какую-то проверку. Да, они смотрят эти бумажки там с места работы. Вот и там примерное количество денег.
Но деньги-то все равно нужны. Ну как вы
поедете? Деньги нужны, да, безусловно. Да. Ну... Если нет денег, то, естественно, никто никуда и не поедет. Как многие россияне, я не могу сказать, сколько, 70% не ездили за границу вообще. Области, где они живут, не то что куда-то за границу или в Европейский Союз. Так это вот... уже, ну, возможность иметь, подкопить. И да, кстати, билеты, как он говорит, там дорого стоят. Ничего подобного. Летают великолепные лоукостеры из того же Киева, из Москвы сейчас пустили. Wizz Air, например. Билеты можно купить за 1500 рублей в один конец. Поверьте, можно выбрать такие.
Это даты. Не самое дорогое, если
конечно,
говорить.
Конечно, конечно. И отели не пятизвездочные, как привыкли наши депутаты или те же там замдиректора институтов. Можно жить в великолепных европейских хостелах или двухзвездочных отелях, которые абсолютно отвечают неприхотливому, допустим, вкусу, чисто, аккуратно и недорого.
Есть, спасибо, принимается. Но даже на голосование поставлю, просто интересно. Вы полагаете, что да, безвизовый режим – это то, к чему, например, должна стремиться в том числе и Российская Федерация. Для вас это представляет определенную ценность. Да, безвиз – это ценно. 134-21-35. Безусловно, с Европой. И 134-21-36 для вас это никакой ценности не представляет. Лично для вас безвизовый режим, ну, ни горячо, ни холодно. Это 134-21-36. Голосование началось. Еще раз напомню, да, это, безусловно, ценность безвизового режима 134-21-35. Вам от безвиза было бы ни горячо, ни холодно. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А мне другой аспект представляется. То, что они будут ездить, культурно обогатятся, и, в конце концов, к развитию НАТО все это тоже приведет. То, что ничего плохого нет.
Нет, ничего плохого, ну, да. Для вас, например, без виз был бы ценен?
Ну, все равно, ну, не мешало бы.
Просто так?
Ну, кто знает, если появился бы, может быть, я начал там по-другому что-то пересматривать. А так вроде...
И не надо.
Нет, и нет.
Спасибо, принимается еще 7373948. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, вы что-то хотел?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
По поводу виз для россиян, однозначно считаю, что не надо их отменять, они должны быть. Я просто считаю, что нет никаких проблем эту визу получить. У меня виза в Штаты на 3 года, виза в Грецию на 3 года, вообще никаких проблем.
В Шенген, не в Грецию, а в Шенген, просто в зону Шенген.
Да, да, в Шенген. Поэтому если человек не способен визу получить, наверное, не надо его и пускать никуда. И, соответственно, наоборот, я почему против отмены виз, что я не хочу, чтобы в Россию ехали все подряд. А здесь как бы не бывает только в одну сторону отмен. Вот, поэтому полностью за визы, ничего сложного в этом нет, и проверки, они просто нужны, тем более в наше время. И не дай бог, кто-то сейчас будет думать о том, чтобы визы отменять. Сейчас хватает проблем без этого.
Спасибо, принимается. Да, безвизовый режим представляет для вас определенную ценность. Вы бы хотели, чтобы Российская Федерация к этому стремилась, и, возможно, вы готовы за это заплатить какую-то цену, экономическую или политическую. Да, 134-21-35. Нет. Вам от безвиза было бы ни горячо, ни холодно. Это 134-21-36. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это говорит Москва.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Алексей. Я по поводу безвиза. Такой безвиз, как в Украине, он не нужен.
Почему?
Я ездил, объясняю. Я вот ездил во Францию, снимал апартаменты. Так вот, у меня, допустим, французское посольство не приняло документы на этот съем. А если бы это случилось на границе, и мне пришлось через Booking.com, ну, фиктивно, бронировать и приносить им вновь. А вот если бы на границе меня бы отказали, понимаете? Поэтому этот безвиз, он на самом деле подводные камни. Вот так вот.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, несомненно, безвиз является ценностью для россиян. Лично так считаю, сам пользуюсь часто. А в ответ на предыдущего оратора могу сказать, да, у меня Шенген открыт, в Канаду виза открыта. Но, например, свой 10-летний паспорт я вынужден менять по истечении 5 лет, потому что там просто не осталось мест. Я вынужден каждый раз ходить и кланяться, получать эту визу.
Внимание, вопрос. Ничего бесплатного не бывает, поэтому что вы готовы отдать за это? Какую цену, политическую, экономическую? Сколько готовы за это заплатить?
А, на мой взгляд, ничего платить не надо. В этом смысле мы не хуже украинцев, не на йоту.
Секундочку. Того, они подписали Евроассоциацию, они пошли на условия, которые выдвигал Европейский Союз. Не все эти условия были приятны для граждан Украины, но они на это пошли, потому что их политическое руководство посчитало, что это представляет ценность, поэтому да.
А я не понимаю, каким образом блок экономических вопросов связан с блоком безопасности или оформлением виз.
Ну вот просто условия такие.
Ну я бы не стал на эти условия, ты скорее, или вернее, надо посмотреть на эти условия повнимательнее. По крайней мере, нам такого не предлагали.
Спасибо, принимается. Что касается голосования, для 57% наших слушателей, да, безвиз представлял бы определенную ценность, 43% говорят, что нет, для них безвиз вообще ничего не значит.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду назвал посягательством на человечество предполагаемую химическую атаку в сирийском Идлибе. «Это позор», я цитирую Дональда Трампа. «Я думаю, это посягательство на человечество. Непостижимо, почему кто-то сделал это. Эти дети были так прекрасны», сказал американский лидер в интервью газете «Нью-Йорк Таймс», фрагменты которого, кстати, опубликованы на сайте издания. Журналисты задали вопрос, думает ли президент, что данная трагедия говорит о роли России в Сирии. Цитирую. «Я полагаю, для России это очень грустный день, поскольку они связаны с сирийским правительством, а в данном случае вся информация указывает на то, что это сделали власти Сирии», — сказал Дональд Трамп. Он вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не выполнил своих обещаний по Ближнему Востоку. Для Ближнего Востока был важный момент, когда Обама провел красную линию, и она немедленно была нарушена. И Обама ничего не предпринял в ответ, сказал Дональд Трамп. Вот как это заявление Трампа прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Текущие разногласия, в том числе и глубокие разногласия, они являются, к сожалению, постоянными спутниками российско-американских отношений, особенно в последние годы. Поэтому даже такие существенные разногласия, как оценка в целом ситуации и причин сложившейся ситуации в Сирии, вряд ли могут каким-то кардинальным образом изменить дух и характер наших двусторонних отношений. Но, безусловно, мы полагали бы необходимым гораздо более взвешенный подход и не считаем возможным предаваться каким-то, скажем так, скоропалительным оценкам того, что произошло в Сирии в провинции Идлиб. Это действительно достаточно угрожающее развитие событий. Это действительно очень опасное и чудовищное преступление. Вместе с тем, вешать ярлыки поспешно, с нашей точки зрения, было бы неправильно. И мы не согласны с теми оценками, которые даются. Почему не согласны? Потому что сразу после вот этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район. Соответственно, никто не мог обладать реалистичной, проверенной информацией. Соответственно, любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, они не могли зиждеться на, собственно, материалах объективных и объективных свидетельств. Свидетельства различных представителей, как белые каски и так далее, мы не считаем возможным рассматривать как солидное и заслуживающее доверие свидетельство, потому что эта организация или эта группа «Белые каски», они неоднократно себя уже компрометировали непроверенной информацией или информацией, которая изначально искажала суть происходящего. Есть средства объективного контроля, которым располагают российские вооруженные силы в ходе своей операции, которую они осуществляют в Сирии. Но в данном случае я говорю о вот этих моментальных оценках и моментальных ярлыках, которые были обозначены нашими коллегами в США. Гибель детей – это то, что Россия пытается предотвратить в Сирии последний год. И над чем Россия работает очень активен, потому что только изгнание террористов с сирийской земли может вернуть страну в спокойное состояние, где не будут гибнуть дети. Демонстрирование фотографий, безусловно, может являться важным доказательством тех или иных фактов, но может и не являться таковым, может быть неким, скажем так, эмоциональным жестом и не более. Мы знаем, что в Совете Безопасности демонстрировались разные материалы, не только на бумажных носителях, но и в стеклянных тарах. Чаще, скажем так, это были эмоции, которые не имели никакого отношения к фактической ситуации. Но еще раз повторяю, мы безусловно считаем, что это абсолютно недопустимо, применение химического оружия. Мы считаем, что нужно делать все, чтобы исключить возможности использования химического оружия в Сирии. Конечно, здесь можно надеяться, что будут предприниматься сирийскими вооруженными силами все необходимые действия для того, чтобы какие-то вещества, которые могут использоваться как химическое оружие, не попадали в руки террористам и не использовались террористами.
Это был пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Его комментарий по поводу заявления Дональда Трампа.
Срочная новость.
Ну и новость с пометкой «Срочно» от агентства РИА Новости. Минздрав Турции заявил, что при экспертизе тел погибших при химической атаке в сирийском Идлибе обнаружен газ «Зарин», сообщают турецкие средства массовой информации. Сейчас с нами на связь выходит публицист, политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как понять Дональда Трампа? Это довольно резкие слова, обвинения в адрес Российской Федерации, в адрес Башара Асада, цитирование Барака Обамы и та самая красная линия, о которой говорили еще в 2013 году.
Ну да, совершенно верно. И самое главное, что Дональд Трамп оказался как-то, в общем, без советников, которые могли ему посоветовать нечто другое, нечто альтернативное. Вот. В этом смысле понятно, что вот те усилия, которые предпринимались, ну, в частности, там, демократической партии, потому что максимально затянуть комплектацию его кабинета, ну, и в частности, конечно же, отставку Майкла Флина, который прекрасно разбирался в ближневосточной проблематике, они здесь, разумеется, сыграли злую шутку. Без специалистов очень сложно реагировать в таких вот обстоятельствах.
Но он отреагировал так, как отреагировал. Это что-то означает для политики,
нет, пока
для взаимоотношений?
Это еще ничего не означает. Понятно, что это первая реакция. Сказано было, что это очень, так сказать, ну, тяжелый или, так сказать, там, грустный день для России, поскольку она стоит за Асадом и все такое прочее. Вот. Ясно, что будет, наверное, какое-то происходить согласование с Совбезе ООН. Видимо, какой-то все-таки будет попытка принять некую компромиссную резолюцию, но надо понимать, что, в общем, конечно, Соединенные Штаты и при бывших администрациях не очень большое внимание обращали на международное сообщество, в частности, на ООН, да, но как бы при этой администрации вообще доверие к международным институциям достаточно низкое. Ну вот, поэтому, по всей видимости, тут сейчас ситуация очень серьезно зависит от того, какие будут контакты между Россией и Соединенными Штатами, поедет ли все-таки Рекс Тиллерсон в Россию и с чем он поедет, да, с каким месседжем и с каким настроением. Вообще, как бы, ситуация очень неприятная, ясно, что здесь очень сильно пахнет провокацией, вот, с чьей стороны не очень понятно, но ясно, что как-то вот мировое сообщество, больше всего меня вот что беспокоит, что сейчас у мирового сообщества нет никакой возможности реагировать на такого рода простейшие события. Ну, понятно, что это трагедия, да, но ясно, что на Ближнем Востоке этих трагедий происходит в день по 100, уж простите меня за цинизм. Но как-то нет никакой возможности у мирового сообщества сейчас реагировать на вот такого рода события не шаблонно.
Так вот именно по шаблону сейчас и реагируют, ну, в смысле, по уже давно отработанной стратегии. Если что-то происходит, то это виноват, скорее всего, Башар Асад. Если там гибнут люди, дети, то это виноват Башар Асад и российские ВВС, вернее, ВКС. Так что, мы вернулись в ту же лыжню?
Ну, знаете, я очень надеюсь, что, на самом деле, мы в эту же лыжню не вернулись. Потому что все-таки не все так просто, в том числе и в администрации, так сказать, Трампа. Вот. Но сейчас для него, я думаю, что нужно, я бы сформулировал так. Сейчас, несмотря на то, что, ну, в частности, понятно, там король Абдалла иорданский находится рядом с с Трампом, ему, так сказать, пришлось сказать плохие слова, так сказать, об Асаде. Но сейчас как бы тут две вещи, на мой взгляд, два серьезных испытания. С одной стороны, очень серьезные испытания проходит Дональд Трамп, поскольку он сейчас просто будет демонстрировать способность действительно разбираться со сложными политическими событиями, где вроде все его толкают действительно в лыжню, вот как вы сказали, да, сможет ли он как-то проявить себя более креативно, что ли. Это с одной стороны.
Очень коротко, Дмитрий, да.
Есть, конечно, вот все-таки такая проблема, которая связана с тем, что на земле в Сирии находится огромное количество группировок самых разных. Часть из них воюет на стороне Освященного Исламского Государства, в основном как бы это выходцы из всего
мира. Дмитрий, я прошу прощения, просто наше время подошло к концу. С нами был публицист, политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Спасибо ему огромное. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Продолжаем идти по новостям. Путин отправил главу республики Марий-Эл Леонида Маркелова в отставку. Этим же указом президент России назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности главы Марий-Эл. Указ опубликован на сайте Кремля. Во время встречи с Евстифеевым глава государства отметил, что Маркелов уже 16 лет в Марий-Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопросы и предложения. Хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов принять участие в выборной кампании, поинтересовался Путин. Ну и Евстифеев ответил, что это для него высокая честь. Сейчас с нами на связи руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Здравствуйте, Константин Эдуардович.
Здравствуйте.
Давайте так, я напомню и вам, и слушателям, насколько экзотическим все-таки главой республики был Леонид Маркелов.
Стихи будем читать.
Нет, стихи я не буду читать, просто одно из его заявлений от 2015 года прочитаю про то, как он приехал в один из населенных пунктов республики, и вот такое у него состоялось выступление. Меня так плохо в первый раз принимают, у меня нигде так не было, чтобы ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Ну, наверное, мне стоит повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать. Заявил жителям как раз Леонид Маркелов. В связи с этим вопрос. Это далеко не единственное его экзотическое заявление. Как он так долго продержался на своем посту тогда?
Ну, у него и поэзия весьма интересная.
Это правда.
Увлечение архитектурой, само за себя говорит, он же пытался перенести итальянские архитектурные излишества в столицу республики Марий-Эл. Я думаю, что поддержался он по одной простой причине, потому что серьезной претензии к нему не было, но в республике возникал большой запрос на обновление, и уже последний выбор он переполз с трудом. Я думаю, что если бы там выборы были совершенно прозрачными, то мог бы состояться второй тур. Но не без труда он второй тур переполз. Потом выборы в Государственную Думу в округе в республике побеждает кандидат от КПРФ, которому сделал противодействие. То есть понятно совершенно, что голосование было протестным. И возникал вопрос, в 2018 году не станет ли голосование протестным, просто потому что жители республики Марий-Эл устали от Маркелова. Так что я думаю, что Кремль здесь подстраховался. Дело не только в желании Маркелова поменять место работы. Дело в том, что в преддверии президентской кампании тех глав, которые могут тянуть вниз, надо менять.
Хорошо, теперь про Александра Евстифеева тогда. Его называют первым губернатором как раз Кириенко, возглавившего, ставшего замглавы президентской администрации, поскольку они вместе работали с Евстифеевым. Что это назначение вообще означает для нашей внутренней политики?
Да, 2 года они проработали вместе. Это было, конечно, очень давно, когда Кириенко был полпредом ФСО. Это укрепление аппарата строительства Кириенко. Для того, чтобы Кириенко уважали губернатора, нужно показать, что он и принимает активное участие в процессе обновления, ротации, и не только формируя мнение по поводу действующих, но и предлагая кандидатуры новых. То есть в негласной табели о рангах он, конечно, вырос. Я бы в это внимание сегодня как педалировали именно эту тему, что Евстифеев был замом полпреда, хотя это было уже давным-давно, то есть 13 лет как прошло. И были другие места работы у него, весьма статусные.
То есть полноценным человеком Кириенко его назвать нельзя?
Нет, на самом деле, конечно, очевидно совершенно, что это креатура Кириенко. Но замечу, что этот человек и самостоятельный, потому что он был в Совете Федерации, он возглавлял арбитражный суд, то есть Московский областной. То есть, собственно говоря, у человека большая школа жизни, человек не очень молодой, 58 года рождения, 14 мая 58 года он родился. Вот, если посмотреть на биографию, то состоялся как личность он уже давно. Ну, молодым технократом вот очень не назовешь. Но то, что он опытный юрист, то, что это человек, знающий жизнь, тот человек работал в ответственности, все это, конечно, пригодится. Там в республике достаточно много проблем, связанных с развитием и сельского хозяйства, и промышленного социала. Самая главная проблема республики – низкие зарплаты. То есть, на самом деле, там очень низкий уровень доходов. Нужно искать инвесторов, нужно давать новые рабочие места, нужно поднимать уровень качества жизни, нужно поднимать доходы населения. И при этом важно еще, чтобы он стал консолидатором для населения и для так называемых элит. Ну, думаю, что после Маркелова, там сейчас любого на этой волне желания обновиться встретят на ура. Поэтому каких-то проблем, связанных с его избранием, я не вижу.
Спасибо. Это был руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. О том, он поделился своим суждением о том, почему заменили главу Мариэл, отправили в отставку Леонида Маркелова, и сейчас временно исполняющим обязанности назначили Александра Евстифеева. Но я напомню, что во вторник, 4 апреля, от должности был освобожден еще один глава. На этот раз глава Удмуртии Александр Соловьев. Правда, его отставка была не... скажем так, не по-доброму, не по-хорошему. Если что, ну и сейчас с нами на связь выходит Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Здравствуйте, Константин Николаевич.
Добрый день.
Чем запомнится Леонид Маркелов?
Ну, вы знаете, ну, он запомнится тем, что в течение достаточно долгого времени, там больше 16 лет руководил регионом, а он действительно... При нем была достаточно масштабная реконструкция жилого фонда. Если посмотреть на столицу субъекта Йошкар-Олу, город действительно преобразился, и эти изменения, в общем-то, останутся после него и будут памятью о его работе в качестве руководителя субъекта.
Но если
это, говорить о положительных, о достижениях. Вот, соответственно, что касается проблем, ну, в регионе действительно достаточно напряженная экономическая ситуация, социальное положение больших групп граждан. Достаточно напомнить, что последние выборы, которые были в 2015 году, Маркелов выиграл с минимальным превосходством, да, то есть там у него результат был 50, чуть больше 50%, 57, по-моему.
Ну и на чем сейчас новому главе сосредоточиться, пока временно исполняющему обязанности, Александру Евстифееву?
Ну, вы знаете, любому новому руководителю необходимо для начала быстро вникнуть в курс дел и текущих проблем, которых на самом деле множество. Это и доверие граждан к региональной власти, это и решение первоочередных социальных задач, это и программа экономического развития. Да, необходимо собрать команду, вместе с которой он эти проблемы собирается решать, сформулировать программу, потому что есть те вопросы, которые можно достаточно быстро закрыть еще до выборов, а есть те, которые требуют долгой системной работы. Вот сформулировать эту программу, представить ее жителям региона и получить от них поддержку на выборах. Потому что сейчас все-таки новый назначенец – это исполняющий обязанности. Губернатором он станет после выборов. Там мы знаем, что выборы эти точно не будут простыми, потому что в регионе очень неплохие позиции у КПРФ, и традиционно ее представители на выборах разного уровня в субъекте показывают неплохие результаты.
Спасибо. Это был Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, если позволите, еще одно напоминание. Ну, так, не хочется отпускать Леонида Маркелова. Один из его советов. Маркелов заявлял, что сейчас чиновнику иметь жену, занимающуюся бизнесом, сложно, потому что, чтобы она не построила, обвинять будут мужа. Поэтому иногда стоит с женой развестись, советовал губернатор. Но сейчас о других уже новостях. Акция памяти жертв теракта в Петербурге пройдет в центре Москвы. Митинг начнется в 17 часов. В связи с этим возможны пробки на дорогах, кратковременное перекрытие движения в центре города, в том числе на Маховой и Тверской улицах, также прилегающих участках. Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр столицы на машинах и пользоваться общественным транспортом. Акция памяти и солидарности носит название «Питер, мы с тобой». Люди возложат цветы и зажгут свечи у памятного знака «Город-герой Ленинград». Сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Саша, привет.
Да, Володя, здравствуй, я всех приветствую. Сейчас в эту минуту на Манежной площади, где совсем скоро начнется траурное мероприятие, которое называется «Траурный митинг», под названием хэштег, я не знаю, официально ли это часть названия, но вот так везде написано, хэштег «Питер, мы с тобой». Сцена здесь находится под Арсенальной башней, вход сюда осуществляется фактически с любой стороны, от любой прилегающей станции метро, они все работают в обычном режиме, я имею в виду как на вход, так и на выход. Я выходил буквально минут, наверное, 25-30, думаю, с этого момента ничего не изменилось. Точно так же можно зайти со стороны Красной площади. На один момент мне показалось, что не все могут воспользоваться Красной площадью, потому что в основном со стороны я видел гостей этого мероприятия, известных политиков, известных музыкантов, журналистов, которые оттуда спускались. Однако, когда я туда дошел, понял, что вообще Красная площадь полностью открыта для посещения, поэтому любой, даже обычный турист, который сейчас находится здесь в Москве, может с той стороны зайти на это мероприятие. Людей достаточно много, конечно, очень трудно сосчитать. Я не знаю, каким именно образом организовано здесь деление на секторы, хотя оно есть, потому что, вот, например, представляете себе хорошо площадь, линейка из сотрудников Нацгвардии стоит от памятника Жукову до как раз лестницы торгового центра Манеж, если я правильно называю его название, и вот не пускает часть людей, которая приходит, конечно же, со стороны станции метро, со стороны бывшей гостиницы «Москва», не пускает непосредственно к сцене, поэтому здесь находится такой довольно свободный пятачок, который заполняется людьми, приходящими со стороны Красной площади. Что касается дорожного движения, то вокруг ни одна улица не перекрыта, однако, если судить по трафику, то, конечно же, сейчас движение здесь очень сильно затруднено, и пробки, потому что понимаете, что сюда сейчас большое количество гостей, знаменитых и именитых, будет стекаться, но я не знаю ничего о том, будут ли кто-то из верхушки власти, об этом пока никто не говорит, поэтому пока продолжается официальное начало мероприятия, намечено на 17:00.
Саш, еще накануне Сергей Доренко собирался чуть ли не в гордом одиночестве участвовать в этой акции, приглашал всех слушателей как бы поддержать его, при этом не зная, сколько народу соберется, и ожидалось, что он туда придет в своей мотоциклетной одежде, ну и будет со всеми здороваться. Насколько я понимаю, памятника Жукову, причем он призывал всех встретиться, насколько я понимаю, сейчас это уже осуществить не просто, потому что там стоит сцена. Можешь вообще описать, как это организовано?
Да, ты абсолютно правильно все говоришь. Такая небольшая путаница с организационными моментами произошла, потому что изначально было две площадки, и Сергей Доренко действительно призвал приходить на альтернативную площадку, когда еще здесь не планировалось никаких мероприятий. Так вот, у меня такое ощущение, что то, что организовывалось изначально на Поклонной горе, должно было проходить, переместилось сюда, потому что организация, как я уже сказал, здесь серьезная. Помимо того, что здесь существует большое количество сотрудников Нацгвардии, которые охраняют это мероприятие и организовывают это мероприятие, как я уже сказал, они вот делят всю эту площадь на небольшие секторы и как бы контролируют заполнение этих секторов. Более того, здесь находится большое количество аудио-видеоаппаратуры, усиливающей аппаратуры. Это и небольшие, прошу прощения, конечно, небольшие, большие мониторы, расположенные дальше, далее, там вот, допустим, на площади Революции. Это для того, чтобы люди могли видеть, что происходит в сцене, те, кто не смог вплотную к ней подойти. Да, соответственно, здесь вот также находится большое время самим концертом, самой площадкой, я имею в виду звуковое оборудование. Здесь есть отдельная сцена для телевизионщиков. Прошу прощения за ветер, он постоянно меняется, и я надеюсь, меня сейчас хорошо слышно.
Да.
Также здесь есть несколько площадок для того, чтобы велась телетрансляция этого мероприятия. Кроме того, здесь есть отдельные шатры для гостей мероприятия, как я уже говорил. Ну и, конечно, сам Сергей Доренко, да, действительно здесь уже присутствует, как он и обещал, в мотоциклетном обмундировании, экипировке, он уже здесь. И он на выступлении прямо в самом начале, если я правильно понимаю, ну и ты тоже был прав, говоря о том, что здороваться с каждым здесь около памятника Жукову сейчас уже не получится, во-первых, потому что здесь, как я уже говорил, есть эти вот ограничения, ну и потому что здесь уже огромное количество людей, в частности, к памятнику Жукову, например, мне уже будет пробраться достаточно сложно.
Слушай, еще одно опасение, которое высказывали, и, возможно, оно подтвердится, это излишняя заорганизованность мероприятия. То есть хотелось чего-то искреннего, настоящего. Если проявлять солидарность, то уж точно там не по указке и не под фанфары. А вот нет ли ощущения той самой заорганизованности? Или пока, ну, действительно, приходят люди, которым важно проявить ту самую солидарность?
Позволь мне ответить коротко. Да, оно есть. Я говорю это, к сожалению, но, как ты понимаешь, я думаю, со мной согласишься, подобные оценки, они чрезвычайно субъективны. Поэтому и моя оценка в данном случае, она чрезвычайно субъективна, и я говорю это от себя, говорю, что да, к сожалению, эта организованность есть, я считаю ее чрезмерной. Конечно, что касается такого мероприятия, возможно, были желания у кого-то, может быть, в том числе и у меня, чтобы это было как-то немножко по-другому организовано, но как-либо дискутирует ли это данное мероприятие, я думаю, что нет.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков об акции солидарности с Санкт-Петербургом, которая сейчас начинается уже на Манежной площади. Изначально предполагалось, что это будет такой альтернативной площадкой для того, чтобы все, кто не хочет той самой заорганизованности, могли просто собраться и проявить солидарность, возможно, молча, без каких-то речей, просто прийти и посмотреть друг другу в глаза. Сейчас это превращается в такое массовое, масштабное мероприятие. Вот насколько такие масштабные мероприятия, если хотите, вот такие акции нужны, насколько вам важно проявлять ту солидарность, это тот вопрос, который я хотел бы адресовать сейчас нашей аудитории.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Насколько для вас важны акции солидарности? Вот насколько вы считаете, что они необходимы нам, как гражданам Российской Федерации? 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, буквально вот минут 20 назад, как отъехал от ТДМ на Лубянке, вот видел вот это большое скопление людей, и, ну, я ждал просто там встречи, да, и минут 10 просто наблюдал за вот этими людьми. Могу сказать так, что это люди, знаете, такое ощущение, что вот их там работы раньше отпустили, они смеются, о чем-то разговаривают. Вот, то есть никакой грусти и печали, конкретно, что вот они пришли поддержать Питер, это говорю откровенно, то, что вот, опять же, субъективно, это то, что я видел. Такое ощущение, что вот их просто туда пригнали.
Неприятно. А вообще акции солидарности нам нужны, или это такое, знаете, как религия, что-то глубоко интимное?
Ну, вы знаете, тут как вот ваш шеф пошел туда сам и звал себя с собой, вот так надо идти, да, это личное, и когда вот каждый придет вот именно вот с таким, да, не потому что работы раньше отпустили, да заплатили, а когда вот люди будут собираться, потому что они действительно этого хотят, они действительно это чувствуют, но когда стоит там человек, лузгает семечки, курит и о чем-то рассказывает анекдот своему другу, ну зачем ты пришел сюда, зачем такая акция, это неприятно.
Спасибо, принимается. Ну и сейчас срочная новость.
Срочная новость.
С пометкой «Срочно, молния» агентства сейчас распространяют следующую информацию. Во-первых, предполагаемый вербовщик террористов отверг все обвинения в суде в Петербурге. Ну и следом несколько сообщений, которые касаются общения президента России Владимира Путина и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Путин и Нетаньяху выразили готовность к наращиванию взаимодействия в интересах стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Сирии. Это Кремль распространяет сейчас эти сообщения. Ну и обсуждая с Нетаньяху инцидент с оружием в Идлибе, Путин подчеркнул неприемлемость безосновательных обвинений до итогов расследования. Опять же, подпись «Кремль».
В движении.
Ну, сейчас говорим о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Как и обещали, в центре сейчас все плохо, множество бордовых улиц, поэтому туда действительно лучше не соваться. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Миха.
Да, Миха.
Разворачиваюсь как раз напротив телеграфа обратно в сторону Белорусской, потому что нереальная пробка вот перед Манежкой. Народ стоит, народ толкается, просто там какое-то сборище получается. Очень неудобно, хотел бы пойти на встречу, но машину бросить негде.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Будьте любезны, я еду Обручево, ну, в принципе, все нормально. Скажите, а Доренко же, он хотел один, зачем к нему прилепились эти все профсоюзы, блин?
Хороший вопрос.
Ну, обидно, понимаете, обидно из-за этого.
Еще, да, спасибо. Ну, что касается общей оценки по Яндексу, 6 баллов, 7373948, телефон прямого эфира о том, где вы едете и что наблюдаете. Очень коротко слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Большая Лубянка стоит, все Садовое стоит, соответственно, сколько замыкается и Бульварное, и Садовое.
Спасибо, принимается. Это была информация о движении, сейчас неизвестная Россия.